Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17:07 в Москве, среда, январь, день 10, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда». И сегодня мы будем говорить о том, что в России ввели новые выплаты на ребенка, ну вот на первого ребенка. В гостях сегодня директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, член Общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка Руслан Ткаченко. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер.
И директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, соответственно, мы должны как-то, во всяком случае, оценить то, что сейчас происходит в России. Если почитать новости и, если вам вообще интересна эта тема, я имею в виду наших слушателей, вы, наверное, знаете, что в январе в России появилось сразу несколько новых демографических законов, так называемых. И вот среди них пособие на первого ребенка. Не все его получат, а только те, у кого ребенок родился после 1 января 2018 года. И опять же, там есть определенные условия. Доход семьи должен быть не больше полутора прожиточного минимума для трудоспособного населения. Но, тем не менее, вот есть такая поддержка. Также, насколько я понимаю, продлевается у нас материнский капитал до 2021 года. И говорят, что семьи получат право брать ипотеку под 6% годовых. Вот такая поддержка семьи. Хорошо это или плохо, будем разбираться. Давайте, Руслан, с вас начнем.
Да, я готов.
Да, пожалуйста. Ну что, как вы оцените эти демографические, так скажем, законы? Вот так их называют в СМИ.
Ну, в полной мере демографическими, конечно, назвать сложно. Они как бы не то чтобы законы, это некая предтеча. Ну, специалисты давно говорят, что это нужно было ввести много лет назад, потому что то, что сейчас происходит, демографический кризис, он был предсказан, он был ожидаем. Будет еще хуже, если говорить про показатели смертности и рождаемости, тому способствует структура населения. Соответственно, то, что сейчас вводится, это должны быть первые шаги, которые только-только вот начинаются, а дальше должна быть серьезная большая программа, вот скажем так.
То есть и дальше нужно помогать, и больше денег давать людям, семьям?
Вопрос не только деньги давать. Там программа все-таки это системная комплексная программа, и я бы там упирал бы больше не на деньги. Допустим, меня больше интересует вопрос налогов, расчет налогов и так далее и тому подобное. Вот. Но для того, чтобы начать, то, что предложено, это правильно.
Это правильный шаг, вы считаете? Я понял.
Еще бы я сказал, что... Сразу возникает вопрос, а есть ли ресурсы и так далее. Вот это как раз один из вариантов, когда здесь важно даже заявить, что мы это хотим сделать. Вот, и даже вот если посмотреть, я помню, в 90-х годах, когда приняли закон о повышении стипендий, два раза я как раз был студентов, и мы там, и там мы приехал министр образования, мы спрашиваем, зачем вы приняли закон, который не исполняете? По закону стипендия должна в два раза выше, а нигде она не поднимается. 90-й год, откуда там деньги? А он говорит, а мы специально приняли этот закон, зная, что денег нету, но теперь у нас есть инструмент, мы хотя бы можем их требовать, у нас есть основания. Нечто похожее у нас было с выделением земли многодетной. Ее толком где не выделяют, везде проблемы, но, по крайней мере, наличие такого закона позволяет требовать в регионах, хоть где-то получается.
И вы думаете, сейчас не будут выделять? То есть закон есть, а денег не дадут?
Ну, есть много предложений. Но, опять-таки, уже было, вы сами ограничения сказали, что полтора должно быть в рота и так далее. Начнется еще какие-то ограничения, должны быть там, чтобы они жили в одном регионе там столько-то времени, чтобы папа, мама были русские. Там начнется там много всего каких-то ограничений.
Вы думаете так?
Ну, я уверен, опыт показывает. Но, по крайней мере, то, что начали целую серию, предложили таких законопроектов, это хороший старт.
Хороший старт. Вы говорите, спасибо большое. Георгий Владимирович, пожалуйста.
Ну, я согласен с Русланом, что... денежные компенсации – это не решение, не основное решение вопроса по росту рождаемости. К сожалению, рождаемость, падение рождаемости сегодня – это результаты 90-х годов, и мы попали в демографическую яму из-за провала рождаемости 90-х годов. И вообще-то это тренд практически всех экономически развитых стран. И в Европе, и везде снижается рождаемость. Я думаю, что помимо финансовых, очень важных, на мой взгляд, аспектов, нужно решать, так сказать, социальные аспекты. То есть создавать какую-то систему сервисов для молодых родителей, для молодых мам. То есть доступ к яслям. У нас как-то наладили ситуацию с садами, но пока с яслями у нас проблема возникает. Представлять какой-то гибкий график матерям на работе, способствовать возможности матерям именно быть трудозанятым наряду с рождением ребенка. То есть именно такие факторы. И главный, конечно, фактор – это преодоление уровня бедности. К сожалению, у нас сейчас где-то 14% населения, это где-то 20 миллионов людей, находится за чертой бедности. Причем у этих 20 миллионов детей, по статистике, по данным Росстата, 22% детей до 18 лет. То есть, понимаете, бедность охватывает не только взрослое население, но и 22% детей находятся в состоянии до прожиточного минимума. Все социологические опросы, которые проводят там Левада, ВЦИОМ и Росстаты, показывают, что первая причина, это где-то процентов 50 респондентов, говорят, что основным фактором, лимитирующей рождаемость, именно уровень бедности.
Уровень бедности.
На втором месте где-то 30% это жилье. Угу. Нет жилья. И дальше уже идут другие, ну, как говорится, следующие факторы.
Спасибо. Я хотел бы нашим слушателям напомнить, что у нас уже идет голосование на нашем телеграм-канале «Говорит Москва». И там оно звучит следующим образом, это голосование. Считаете ли вы введение выплат на первого ребенка в России эффективным инструментом улучшения демографической ситуации? И вы можете голосовать «да» или «нет». На данный момент большинство считает, что это эффективный инструмент. 51%, то есть небольшой перевес. Можете голосовать, да или нет? Ну вот, Руслан, на ваш взгляд, все-таки эффективный этот инструмент или нет? Улучшит ли это демографическую ситуацию, когда будут выплаты за первого ребенка?
Демографический кризис очень серьезный.
Вы мимо микрофона сейчас говорите. Немножко.
Демографический кризис очень системная проблема, и спросить они вот одну какой-то инструмент велик, будет ли он работать. Он будет работать, если будут последующие инструменты вводиться, соответственно, еще время и, соответственно, всем, ну, усилием даже. Как отдельный шаг, конечно же, нет, потому что, ну, если вы пришли к зубному, открыли рот, и ничего больше не делается, то как у вас зубы? Вы же пришли к зубному, пришли, открыли, открыли, а дальше-то что? Вот. И здесь я не соглашусь, допустим, с Георгием Владимировичем, что основа кризиса в 90-х годах. Основа кризиса намного раньше. Допустим, эта демографическая яма началась после войны, это военно-демографическая яма. И преддверие ее в советское время, в 70-80-е годы, началась системная социальная работа, которая позволила вот этот бэби-бум. Вот я ребенок бэби-бума. А после этого 90-е годы все порушили, и вот эта демографическая яма войны, она усилилась с 90-х, то есть еще стало глубже. А если смотреть дальше, то на самом деле еще раньше начала этой проблемы. Правильно было сказано, что это проблема системная для всех стран, то есть вообще-то мы считаем, что это капитализм привел к тому, что рожать стало неинтересно.
Мы это кто?
Ну, специалисты, которые это дело обсуждают, есть две школы демографии, скажем так. Одни говорят, что вот будет перенаселение и так подобное, но это фактически идеологическая, а не научная версия, она уже давно, ну, показала свою несостоятельность. А другие демографы еще с 50-х годов Советского Союза говорили, что будет демографический спад, будет депопуляция. И сейчас во всем мире этот термин называется демографическая зима, идет спад рождаемости. В итоге за 17-й год прирост населения во всем мире всего лишь был 1%. 1% прирост, это, ну, это ни о чем, это статическая погрешность или даже минус, учитывая, что, по идее, люди предрасположены к размножению.
Здесь вопрос сразу от наших слушателей. Как можно говорить о демографической яме или как можно говорить о том, что нужно давать людям деньги, как-то помогать, если почему-то те, кому помогают, не особо рожают, а те, кому не помогают, например, приезжие, тут вот упоминаются некоторые национальности, рожают и одного, и двух, и трех. Создается впечатление, что чем хуже человек живет, тем больше он рожает детей.
Вы озвучили совершенно справедливо. Дело в том, что все серьезные системные предложения по демографии, они звучат очень критично, и ни один нормальный политик в здравом уме не будет их внедрять. Потому что, допустим, если рассматривать, что больше всех плохо повлияло на рождаемость, это пенсионная система, как ни странно. И всякие ограничения пенсии, изменения ее, или, допустим, повышение пенсионного возраста, это вполне естественные решения, которые давно должны были произойти, но никто по политическим мотивам их не принимает. И серьезные демографические системные какие-то шаги, они вызовут
перевыборами. Я правильно понимаю, люди рожают детей тогда, когда они предполагают, что их старость должны обеспечить эти дети?
В том числе,
да?
В том числе, когда ты понимаешь, что тебе не нужно воспитывать детей, чтобы потом в старости спокойно жить, ты их не воспитываешь. И во всем мире, где пенсия была очень серьезная, значимая, то там очень большой разрыв поколений, дети с родителями не общаются.
Понял. Вот в Китае, говорят, пенсию не все получают, может быть, поэтому у них такое большое население. Георгий Владимирович, ну, к вам, в общем-то, тот же самый вопрос. И знаете, я еще спрошу дополнительно. Вот многие считают, что сегодняшние такие вот выплаты, которые на детей будут начисляться, все это в рамках предвыборной кампании делается, и назвать это действительным желанием каким-то, да, или стремлением повысить там, демографические какие-то цифры, нельзя. То есть это лишь политика. Как вы оцениваете это?
Ну, я хотел бы еще по поводу вашего вопроса, который вы задали, буквально кратко, Руслан.
Конечно.
Вот интересную статистику я вам приведу по поводу рождаемости детей. У нас сейчас, вот в 2017 году, в среднем на семью 1,77 ребенка на семью, в среднем по России.
1,7.
Да, 1,7, ну,
1,8.
1,8, 1,8. Да, 1,8. Да. И получается небольшой парадокс, что в регионах с наименьшей доходностью, в регионах с меньшей заработной платой, эта численность значительно выше. Например, в республике Тыва 3,3 десятых на человека.
Чем хуже живут люди,
на семью.
Тем больше рожают.
В Ингушетии где-то 3,0, в Алтае 3. А где, вы думаете, самое меньшее?
Вот я предположу, Москва. Мегаполисы, скажем.
Москва, Санкт-Петербург. Угу. Москва по доходам где-то третья, четвертая среди 85 регионов. И в Москве по статистике Горстата 1,4-1,3 ребенка на семью. То есть, понимаете, некоторый парадокс возникает.
Тогда, может быть, не помогать людям, чтобы они рожали детей.
А вот теперь перейдем к этому вопросу. Помогать людям, но только точечно. То есть помогать именно, лучше больше дать денег тем, где... у нас, к сожалению, расползается вот эта вот помощь, вот эта бонусная помощь, она, ну, по крайней мере, раньше, она шла и, условно говоря, доходной семье, и семье малодоходной. Вот надо, конечно... четко установить, и президент это обратил внимание, и, по-моему, Топилин сказал, что будет не где доходы не превышают 2,5 прожиточного минимума. То есть вот четко распределить доход, особенно в условиях дефицита государственного бюджета. Мы все знаем, что у нас 1,5-2% сегодня дефицит бюджета. У нас есть масса экономических дыр, которые надо закрывать. Ведь мы не можем заниматься демографией программы, если не будем вкладывать, увеличивать вложения в человеческий капитал. В первую очередь, в здравоохранение, в образование, там, я не знаю, чтобы люди, даже начиная с рождения, имели доступ к образованию, доступ к здравоохранению.
Так, может быть, тогда я прошу прощения, что перебиваю, Георгий Владимирович, строить школы, улучшать, например, да, модернизировать школы, модернизировать в каком-то смысле больницы, обеспечить доступ равный людям, а не адресно помогать, я имею в виду, когда деньги перечисляются кому-то. Может быть, в этом нет смысла?
Но я думаю, что нужно сочетать то, что вы говорите. И адресная помощь малоимуществом должна быть обязательно. И в то же время даже не то, чтобы строить школы, а делать более образовательным, образовательный уровень, извините за тавтологию. Чтобы люди получали знания, понимаете? Чтобы люди получали доступ к здравоохранению, к образованию, к науке. И тогда они, может быть, будут и грамотно и получать большую заработную плату, и грамотно строить свою, так сказать, семейную, ну, свою внутреннюю демографию.
Я понял. Понимаете? Спасибо большое. Руслан, вот есть опасения у наших слушателей. Я чуть-чуть перефразирую, потому что пишут так вот ярко, да, как фольклор практически у нас тут получается. Ну, смысл такой. Выплаты не трудягам эти пойдут, а тем, кто ведет асоциальный образ жизни, выпивает, не хочет трудиться, у него, да, много детей, а вот тот, на ком держится страна, на ком держится экономика, вот ему-то денег-то и не достанется, говорит наш слушатель Ипатий.
Поскольку это выплата на первого ребенка, то всяко не тому, у кого много детей, очень большой страх, мы постоянно с чиновниками общаемся, о, эти деньги пропьют и прочее, да не пропьют, таких маргиналов вообще сущие доли процента, а огромное количество населения действительно бедные, не могут детей просто одеть, накормить и так далее. Эти выплаты, но не надо рассматривать это исключительно как экономический инструмент. Вот возьмем, допустим, вот уже материнский капитал много лет работает, можно посмотреть, как он работал. Он работает на демографию, прямого влияния вроде бы нет. Демография, материнский капитал там на квартиры и так далее. Экономический это инструмент, ну как же так, это траты и так далее. Это не траты. Это инвестиции, причем которые возвращаются очень быстро, государство возвращается. Ведь в кризисные годы 70% всех ипотечных кредитов выдавались с использованием материнского капитала. Можно сказать, что благодаря материнскому капиталу выжил этот рынок. Mm-hmm. В течение 1-2, максимум 3 лет полная сумма этого материнского капитала возвращается обратно в виде налога, потому что если ты покупаешь квартиру, ты всяко докладываешь свои, на 300 тысяч ты квартиру не купишь, не увеличишь, ты делаешь там ремонт, ты нанимаешь строителей, и в виде того, что ты возбудоражил рынок, все это вернулось, то есть эти все деньги, они вернулись обратно. И здесь же эффект материнского капитала был связан не столько, что вот деньги, это показало людям, что государство о них подумало. Материнский капитал был вообще в двух странах, на Украине, а потом через некоторое время в России. И там и сям были зарегистрированы всплески рождаемости всем в 9 месяцев после внедрения закона. Так. Потом посмотрели, что эти же пики попадают на количество абортов, то есть просто женщины, которые, скажем, залетели, они, узнав, что государство вдруг решило про них подумать, отложили свои аборты. И вот влияние вот таких мер, оно в том числе декларативно, но показывает, что государство захотело подумать вдруг. Есть надежда, появляется.
Ну, послушайте, это странно, когда женщина решает не убить своего ребенка, потому что за него ей выплатят деньги. Вряд ли, наверное, стоит рассчитывать на хорошее воспитание в таком ключе-то. Да?
Мы смотрели влияние материнского капитала не только вот на отложенный аборт, а вообще, в принципе, на восприятие родителей, которые родили, как они вот воспринимают уровень патриотизма, скажем так. Ну, да. И все вот эти вещи, они влияют очень сильно. И вот мы говорили сегодня, что у нас уровень рождаемости 1,7-1,8. Во всем мире с 1,2 до 1,8 деньгами поднять можно. А выше, там 2 и прочее, это уже инфраструктура. А 3,4,5 рождаемость, это в голове, это ценности. И та же самая Тыва, та же самая там, Алтай, это те, там, естественно, Кавказ, это там, где сохранились те самые традиции. Но везде в этих регионах рождаемость падает, то есть там традиция тоже уменьшается. И мы теперь смотрим на того, что у нас есть Москва, в ней живет полстраны фактически, и здесь традиции другие. Нужно как-то создавать другие традиции для рождаемости. Это ценностный подход. И вот подход начинается с того, что государство заявляет, что я о вас буду думать, о тех, кто решил рожать. Это правильный подход. Я говорю, это первый шаг. Он бесспорный, надо его делать. Вопрос о других шагах. А вот другие шаги, они уже спорные. Я согласен с вами, что перед выборами это выброс. Это правильно. Перед выборами как раз такие предложения должны быть. А вот после выборов должны быть другие, более серьезные, продуманные, системные.
Я понял. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Ну вот все-таки я хочу понять. Есть люди, которые трудятся, получают высокую зарплату. Часто это предприниматели, бизнесмены. И им государство не помогает. Ну, выходит так. А помогают тем, у кого не самые высокие доходы, так скажем. А правильно ли поощрять тех людей, которые не так сильно трудятся, как другие?
Вы знаете, правильно. Если вы не хотите увеличить маргинализацию населения, то нужно минимизировать те риски, которые происходят с нижнедоходным населением. То есть пытаться им помочь. Помочь не только денежно, но, как я говорил, уже создавая социальные сервисы. То есть помогать им на всем этапах. И все-таки я бы не отказывался, и не только не отказывался. Я прекрасно понимаю, что у нас происходит дифференциация вот этой вот помощи, что действительно, как это, законопослушные государственные люди не получают это, эти бонусы в силу своих, ну, высоких или даже средних доходов, да, а получает именно нижняя категория по доходности. Конечно, это, ну, не то чтобы обидно, но я считаю, что это все-таки справедливо. В конце концов, у нас одна из немногих стран, которая, например, не платит доход, как во всех других европейских условно странах, то есть прогрессивный доход.
У нас... Налог.
Налог, извините, да. У нас и руководитель госкорпорации, извините, платит 13% со своих миллионных зарплат месячным, и нянечка в Верхней Пыжме или в Нижних Мамырях тоже с зарплатой в 10 тысяч платит то же самое 13%. Наверное, вот было бы справедливее, чтобы установить какой-то прогрессивный налог хотя бы на очень высокодоходную часть населения. И вот эти деньги целевым образом использовать на демографические процессы. Опять же, повторюсь, на вложение в человеческий капитал, здравоохранение, понял, наука,
образование. Георгий Владимирович, а вот, да, если можно так выразиться, а как заставить людей с высоким доходом, например, москвичей, с которыми явно есть проблемы, рожать детей?
А их не надо заставлять.
Ну, как их подтолкнуть к этому?
Слушайте, а зачем кого-то куда-то подталкивать?
Ну, государство же пытается подтолкнуть сейчас.
Вы понимаете, ну, государство пытается снизить падение рождаемости. У государства появилась новая проблема, то есть с 2016 года у нас сальдо естественного прироста ушло в минус. То есть у нас умирает людей больше, чем рождается. То есть минусовое сальдо. А все-таки 13-й, 14-й, 15-й довольно-таки кризисные года у нас рождаемость превышала смертность. А теперь процесс пошел обратно. Этот процесс надо останавливать. Останавливать через что? Через, в том числе, через рождаемость. Или через миграционные процессы, или через увеличение рождаемости. То есть я не могу сказать, что государство просто вот сейчас... Но с флагом идет, чтобы увеличить там в 5, в 2, в 3, в 4 раза рождаемости. Нет. Оно хочет помочь людям, которые будут рождаться. Понимаете? В государстве не создано институтов сегодня, которые могли бы обеспечить, условно говоря, какой-нибудь демографический бум, если бы у нас не 147 миллионов, как сейчас в России, а где-нибудь в 2 раза, как в Советском Союзе, под 300 было. Ну и вы, извините, вы можете занять этих всех людей? У вас есть какие-то...
То есть государство и не стремится поднять
рождаемость? Ну, я думаю, что стремится, раза. Но какие-то бешеные темпы развития... Может быть, я ошибаюсь, это мое оценочное мнение, но я думаю, что весь этот процесс должен протекать в пределах разума. Понял. Я, конечно, не Мальтус там, который говорил, что надо вообще, наоборот, убирать население...
Ну, я понял. Примерно 2%, как раз о котором мы говорим. 1,8, вот 1,2 я услышал. Да, 17.30 новости, после этого продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 34 минуты в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Это программа «Своя правда». И сегодня у меня в гостях директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, член общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка Руслан Ткаченко и директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. И говорим мы о том, какие у нас предпринимаются меры для улучшения демографической ситуации в стране. И в частности, обсуждаем новые выплаты, которые введены на первого ребенка. Руслан, вот в продолжении разговора хотел вас спросить. Смотрите, обосновываются исторически некоторые вещи, и сейчас вроде бы есть вопросы по этому. Например, раньше дети нужны были как рабочие руки. Ну, я имею в виду раньше, когда люди работали на земле, нужны были дети. И это было логично, рожать детей. Сегодня... непонятно, зачем рожать детей некоторым людям. Вот Анна написала нам, например, на СМС-портал, что мы рожали, чтобы они нас потом кормили в старости, эти дети. Сейчас, а зачем вот действительно рожать детей? И, например, если ты живешь в Москве, у тебя хороший заработок, ты понимаешь, что ты, ну, наверное, и в старости будешь неплохо жить, зачем рожать детей? Вот как убедить человека с высоким доходом рожать детей?
Знаете, я многодетный отец, и я постоянно встречаюсь с такими же многодетными отцами, они говорят: слушай, как классно, реально, какой кайф, когда у тебя много детей. Но, тут же сразу говорят они, когда у меня был один ребенок, я об этом не знал и не думал. То есть это нужен такой маркетинг, вот мы же продаем когда что-то, мы же предлагаем то, что на самом деле уже не нужно давно, все, что нужно, мы так получаем,
ну,
там,
да,
холодильники и прочее. То есть нужны, на самом деле, инструменты маркетинга. Когда у тебя большая семья, это классно. Более того, сейчас возникает интересный вопрос, ведь скоро все будут делать роботы. Сейчас уже что-то компьютеризировать, роботизировать еще не проблема. Скоро все уже будут, да, делать роботы.
10 тысяч сотрудников ГИБДД уже уволили в этом году.
Ну, и правильно сделали, и будет и дальше, дальше, дальше. Мы так-то, по большому счету, когда стиральные машинки появились, мы не заметили, что прачечные исчезли, прачки как таковые. Мы нашли как другую работу. Кто-то рисует, кто-то фильмы делает, кто-то там комиксы лепит. Все равно кто-то программу уже там сидит там в компьютерных играх. Мы найдем себе работу, может быть. А все-таки вопрос, чем заниматься. Ведь не нужно будет пахать 8 часов в сутки. Достаточно будет и денег будет хватать, потому что роботы все будут делать. Уже сейчас возник вопрос с налогами роботов, пенсионные налоги на роботов вешать. Так вот вопрос, а что делать дальше? Я вам скажу, рожайте детей и развивайтесь вместе с ними. Вот я преподаватель, а мы как преподаватели, когда встречаемся, мы обсуждаем, а что классного? Говорит, ну, когда ты развиваешься вместе со своим учеником, не ты его учишь, не ты его развиваешься, а вы вместе. Ты благодаря ему тоже развиваешься. Ты получаешь-то в этом кайф. Так вот, будет тот самый кайф, это когда ты будешь с детьми своими развиваться. Они разного возраста, у них разные вопросы, ты будешь это изучать. Ты будешь не компьютер, а ты будешь его учить. Не ясли его будут воспитывать, а ты его будешь на руках, ты будешь помнить каждый его день, что он делал. И в этом, то есть, если раньше дети нужны были как рабочая сила, потом они не нужны были совсем, потому что, ну, не нужны. А сейчас, когда нечем будет заняться, дети, это будет основа, по большому счету, цивилизации.
Да, потому что с кем-то придется вести диалог, да, видимо. И вот эти дети, которых придется учить, заново проходить историю, математику, ну,
вы поймите,
географию.
Это действительно очень классно, когда ты с детьми своими общаешься, развиваешься.
То есть вот так вы, рекламируя...
Это вкусно, это классно.
То есть вы думаете, сейчас вот люди, например, слушают, они скажут: да, пора рожать.
Вы знаете, я последние 2 года только занимаюсь тем, что пытаюсь рассмотреть всякие вопросы будущего, развития, да, прогнозирования будущего.
Да.
И из всех вот киберпанков там и прочих утопических вещей концентрация на родительстве, вот стать классным родителем, это в моем понимании лучше.
Хорошо, что... было когда-нибудь, чтобы человек к вам подошел, вот москвич какой-то, допустим, да, где-то он слышал, что вы говорили, потом сказал: ну вот, Руслан, спасибо огромное вам, потому что вот я начал рожать детей в связи с тем, что вы говорили, ну, на радио или где-то еще в ваших выступлениях. Такое бывало?
Было.
Было?
Было.
Точно.
Более того, когда мне обращались журналисты и задавали вопрос, чтобы написать статьи, после этого вот могу показать, недавно был случай, журналист написал, что после разговора с вами я кое-что пересмотрел в своей жизни.
Да.
Это действительно вопрос, а чем заниматься, он очень серьезный. Вопрос саморазвития. Ведь во все времена именно вопрос саморазвития, как появился капитализм? Адам Смит про что говорил? Что человек должен развиваться сам, а до него это сказал Гоббс, Томас Гоббс. Начало капитализма отсюда, что человек должен себя развить благодаря другим. Сейчас ты понимаешь, что благодаря другим ты себя не разовьешь за счет других, а за счет саморазвития вместе со своими детьми. А вопрос саморазвития, он ключевой для развития цивилизации.
Понял, спасибо. Георгий Владимирович, ну, может быть, вот такие методы, методы правильного позиционирования в медийном поле, например, отцовство или многодетных семей. Сейчас, когда мы говорим «многодетная семья», обычно в голове, ну, не самая радужная картинка. Ну, почему-то возникает. Я не знаю, почему. Может быть, нас так научили. Может быть, в этом плане надо работать в первую очередь?
Нет, ну, мы уже говорили в первой половине. Нужно сочетать все элементы.
Я понимаю. Ну,
просто
мы
грамотно...
все обсуждаем, да,
совсем. Можно, конечно, пропагандой, как говорится, многодетной семьи заниматься. Можно настроить на это, как говорится, радио, телевидение и всю центральную прессу. Но я не думаю, что это могло бы дать какой-то значительный эффект с точки зрения прироста рождаемости. Понимаете? Каждый человек рассуждает по-своему. Вот даже опять я все время возвращаюсь к экономическим данным.
Да.
Сейчас люди, женщины в первую очередь, возраст первого ребенка все выше и выше. Уже первый ребенок.
Возраст рождения имеете.
Ну, естественно.
Ну, то есть вор женщины, когда она рождает,
да, да, конечно, да, конечно. Да. Но это все поняли. Вот. Уже пошел за 25 лет, и с каждым годом поднимается возраст. То есть люди начинают, женщины молодые, начинают думать больше о карьере. Именно о своей работе. Почему это тормозит? Именно о работе. Вот, в частности, одна из мер, которая предусмотрена, я не помню, по-моему, Топилин говорил, это вот броситься помогать женщинам, чтобы они рожали до 25 лет. То есть вот такая одна из мер сейчас социально готовится. Да. Я боюсь, что это нанесет некоторый удар по, как говорится, трудовым ресурсам. То есть мы фактически останавливаем женщину, не даем ей войти в свою трудовую, не получить специальность, не получить профессию. Она рожает ребенка, то есть она еще, как говорится, извините, не обвешана своими какими-то доходами и другими, и она вынуждена заниматься с ребенком. И я боюсь, что если она не получила специализацию и не вышла на какой-то путь получения хорошей зарплаты, вот эта мера меня несколько смущает до 25 лет. То есть как бы мы ни обрубили бы приток людей в трудовых ресурсов, у нас и так вступлением в демографическую яму, к сожалению, будет сокращаться трудоспособное население. А для некоторых отраслей это будет носить критический характер. В частности, для такой экономикообразующей отрасли, как промышленность, которая занимает примерно около 30% в экономике в валовом внутреннем продукте, доля людей 28-52 года будет резко сокращаться в ближайшие 5-8 лет. А это самое... Ну, инновационной и самой производительной части населения.
35-й говорит, куда еще рожать, это к вам, Руслан, когда уже сегодня для живущих людей нет достойных рабочих мест плодить безработных нищих?
Я же сказал, что рабочих мест в любом случае не будет, хоть вообще перестанет рожать, потому что сейчас все будет компьютеризировано. Я бы Георгий Владимирович немножко тут с ним поспорил. Да, рожают все позже, но при этом стали жить сильно дольше, намного больше. Причем женщины в 40-50-60 лет рожают, даже вот сейчас первородящие в 40 лет нормально себя чувствуют. То есть здесь особой проблемы нету, поскольку, в принципе, больше живут. И нужно понимать, что запущенные механизмы, которые были запущены, вот нельзя, вот социалку не вернешь обратно. Я приведу пример Южной Кореи. Там была аграрная страна, и пришел новый руководитель, который сказал, все, мы должны стать капиталистами. И там в реальности была целая программа на то, чтобы женщины перестали рожать. Ходили по городам актеры, была такая деловая, красивая женщина, и были такие все грязные, реально там сопливые, все замученные, многодетные, типа ходили, показывали, как это вот все плохо звучит. Вот, и пошло там у них снижение рождаемости с 6 до 5, потом до 4, вроде бы 3, уже пора останавливать, уже 2, они говорят, да хватит, уже 1, они уже давайте рожать, мы уже стареем. А обратно нам, им понравилось, они не хотят уже рожать, потому что они все такие деловые. И теперь в итоге там средний возраст скоро будет 60 лет, там детей нету, там нету демографической этой пирамиды полувозрастной, там давно уже какой-то конус. И чтобы обратно эти процессы вернуть, нужны серьезные временные затраты, не только вот так мы всплеском кинули. То же самое здесь. Конечно, прям кто-то сейчас в 2-3 раза увеличить рождаемость не сможет в принципе. Сейчас есть задача вопрос немножко тормознуть, а потом уже обратно падение рождаемости, оно и будет и дальше. Его нужно притормозить, а потом уже думать о повышении рождаемости. Понял. Ценностные вещи работают долго.
Понял, Георгий Владимирович.
Я хотел бы, ну вот раз уже второй или третий раз Руслан пытается со мной поспорить, я не против спора, ничего, но второй или третий раз говорит, что сейчас возникнет компьютеризация, там какие-то роботы из разных щелей полезут, цифровизация, и нечего будет делать, кроме как заниматься воспитанием детей.
Это не так?
А Конечно, не так. Как показывает ретроспективный экономический анализ, он абсолютно прав, Руслан, что будет роботизация, то есть мы вступаем в четвертую так называемую промышленную революцию и в цифровую эпоху. Но мы за это время прошли уже три промышленных революции, когда, условно говоря, в 18 веке, ну, в 18-й ткацкий станок, паровой двигатель, все говорили, все сейчас остановится, потому что будет только машины работать. Так что же вы думаете, увеличилась численность занятости, понимаете? А век электрификации и железных дорог тоже увеличилась, хотя производительность труда резко возросла, и действительно некоторые профессии ушли из экономики. Но появляются совершенно другие профессии, появляется другая занятость. И роботы ничего не заменят. Это не значит, что все будут сидеть на печке и заниматься только с детьми и читать книжки. Конечно, появится, но будет, одни профессии уходят, другие профессии появляются. И все эти революции приносят только большую занятость. Понимаете?
Поэтому... Знаете, какие профессии в Японии? Я этот вопрос изучал, там же много компьютеров. Там, чтобы люди просто чувствовали свою занятость, там такие прикольные профессии. Допустим, есть провожающий электричку. Стоит просто мужик на перроне в форме, в белых перчатках,
но
и машет.
Это из области фантастики.
Нет, на самом деле там так. Юмор, или, допустим, там ты приезжаешь в аэропорт менять валюту, ты даешь в кассу деньги, он пересчитывает, дает соседу. Сосед их просто перекладывает следующему, который уже меняет деньги. Просто и он гордится своим местом работы. Мы смотрели, что можно, допустим, в ближайшее время компьютеризировать. Запросто весь, всю пенсионную наш фонд, вот все, что тут, и огромные здания у нас по городам, там трехэтажные и прочее, все это помещается в дата-центр где-нибудь в Мурманске, чтобы попрохладнее, и все. Ему не нужен как таковой. Все, госуслуги уходят, и все, пенсионный фонд со всеми своими работниками, он уже не нужен. Вопрос, допустим, машин, чтобы не ездили сами по себе автопилоты, это уже вопрос решенный. Я разговаривал с ним человеком из Америки, он говорит, что у нас систему этих дальнобойщиков, автопилотов, не стали внедрять, потому что поняли, что эти дальнобойщики, они, получая зарплату большую, ее оставляют, завозят в центр Америки, и там расплачиваются, и получается денежный поток внутрь Америки. Если мы заменяем всех их дальнобойщиков на роботов, то непонятно, как наличка уходит внутрь страны, просто середина страны вымрет. И пока мы не придумали новые способы туда доставки этой налички, мы не внедряем эту систему.
Это американцы.
А таких проблем полно. Так что вопрос работы. Кем работают? У нас есть люди дизайнерами, что-то придумывают, какие-то песенки поют и прочее. В промышленности, в управлении и в сельскохозяйстве суммарно у нас процентов 20-30 всего по всему миру. И причем из них промышленности и сельскохозяйстве 12, остальные 13-15 это управленцы, которые непонятно чем управляют.
Я не понял, что в промышленности вы сказали?
Во всем мире промышленности задействовано 10% населения. Еще пару процентов сельскохозяйстве, 15% управленцы, которых тоже легко заменить на
компьютер.
А все остальное рисование, виртуальные всякие вещи, которые не добавляют там фондовые рынки и так далее.
Я понял вас.
Это, конечно, не так. Естественно, в промышленности гораздо больше. И промышленность, я еще раз говорю, вот создает у нас в России порядка 30% добавленной стоимости, а строительство всего 5-6% создает. Вопрос ведь в чем, Руслан? Я с вами согласен, что будут отмирать виды деятельности промышленности, будут уходить на аутсорсинг эти виды, будут переходить в сферу услуг. Но люди будут за счет механизации, роботизации становиться богаче. И будут, население будет богаче, и будут тратить эти деньги на другие сферы. Если он покупал там, условно говоря, одну машину или делал дизайн там в одной квартире, он будет делать 5 квартир дизайна себе, и понадобятся люди в других сферах. Но промышленность, да, будет, она сокращается, численность действительно сокращается, хотя у нас в одном сельском хозяйстве занято 8% населения из всех 70, которые работают. В сельском хозяйстве, которое создает всего 4%, во всем мире занятость в сельском хозяйстве 2,5-3%. а у нас 8%
занятых. Я про это и говорю, что мало.
В сельском хозяйстве. Так и надо сокращать. Но это люди перейдут совершенно в другие виды
деятельности. Обратите внимание, что наш разговор о том, что нерождаемость влияет на рынок труда. И разговор о том, что сейчас вот женщины поражают, они с рынка труда уйдут, или наоборот, мы нарожаем кого-то на рынок труда, и кто-то не попадет. Это вопрос не рынка труда.
Я напомню нашим слушателям и нам всем здесь, что мы все-таки говорим о том, какие сегодня предпринимаются государством меры для того, чтобы поддержать демографическую ситуацию в стране, или, лучше сказать, наверное, улучшить, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм, вы можете задавать вопросы специалистам, которые у меня сегодня в гостях. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Николай, полковник МВД в отставке. Алексей, я вам что хочу сказать, основную фразу такую, это значит, у нас повышение рождаемости в России, это должно быть поставлено как национальная задача национальной безопасности, ведь у нас огромная территория, надо будет родину защищать, вот самая главная задача-то.
Понял, спасибо большое.
Полностью говорят, согласен.
Абсолютно. Родину надо будет защищать, нужно солдат рожать. Вот примерно так. Да, даже Руслан
не
полностью
то, что
согласен.
Солдатах. Просто по
полковник МВД в отставке наверняка имеет в виду именно это.
По демографическим прогнозам у нас разная степень падения этого населения. Если мы еще миллионов за лет 50 на 20-30 миллионов уменьшимся, что вполне реально, то просто такую огромную территорию банально не сможем защитить.
Почему?
Но она большая, нужно много людей.
Так и роботы будут защищать, ну что, зачем? Ну,
вы же вот на роботов-то уповаете все-таки.
Ну, дроны.
Может быть.
Георгий Владимирович, нужны солдаты родине?
Нет, солдаты родины, конечно, нужны. Но ради этого рожать детей я бы, честно говоря, поостерегся от такого.
Нет, человек предлагал обозначить это вопросом национальной безопасности.
Нет, он сказал, что это национальный
это вопрос
приоритет.
Национальной безопасности,
рожать детей,
все правильно.
Чтобы национальный... Но я бы, например, считал бы, что надо рожать и обучать детей, чтобы у нас в России появились после долгого провала, например, лауреаты Нобелевской премии, или там, я не знаю, оскароносцы, какие-нибудь. Это тоже престиж.
Свои
это...
Стивы Джобсы.
Свои Стивы Джобсы, вариант. Брины, да, которые создавали бы несырьевые компании, которые по объему капитализации больше, чем весь наш фондовый рынок, вместе с Роснефтями, с Газпромами нашим,
да,
все.
Да, да,
да.
Если
неплохо
мы так говорим...
Цукерберги, чтобы появлялись, понимаете, свои.
Есть у нас куча коллег, которые предлагают запретить аборты, и они показывают, что у нас наши русские гении, типа Менделеев и там, вот так далее, они были там, кто 13-й в семье, кто 10-й. И когда у нас идет активные аборты, то вот эти люди, которые должны были стать Джобсами и так далее, они просто погибают от абортов. Так что это, да, можно об этом говорить, тогда уже в контексте запрета абортов. Это немножко другая тема.
Интересно, интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы, да. Рядовой, необученный в запасе. Хотел бы спросить, и потом добавлю, как вы думаете, сколько на 4 крошечных островах в Японии живет сейчас население? По всему миру не берем, только на 4 островах, вот сейчас навскидочку, вы знаете?
Не, ну в Японии 160 миллионов.
Да, а по всему миру не сосчитать.
И кстати, в Бангладеше тоже везде, там их. Бангладеш тоже там меньше Московской области.
Руслан, секунду, 160. Я хочу понять, чему вы сразу ведете, чтобы времени тратить, да.
Да, ну, хотел бы добавить, но они в Бангладеш там бедные люди живут, а там в Японии живут богатые. Мы всем пользуемся, и разработки, и самая лучшая электроника, и прочее, им не мешает количество населения, понимаете. Просто культура проживания на любой территории, понимаете. Ну и
вопрос.
Они обходятся. Да, вопрос такой. Нам вообще люди мешают, я не понимаю. Вы так рассуждаете.
Кто?
Что много там. У них в сельском хозяйстве убыточное сельское хозяйство.
Здесь никто в этой студии не рассуждает о том, что у нас много людей, и никто не выступает за то, что их нужно сократить. Что,
в Японии свои проблемы, их сейчас трудно обсуждать с нашей точки зрения, потому что там очень много стариков, у них рождаемость тоже маленькая, и они сейчас быстренько постареют, у них будет тоже, может, даже минус, потому что много пожилых у них, они как значит, ну, больше 100 никто не живет. Раньше в 60 умирали, теперь в 90. Но больше 100 уже там сильно много людей жить не будет. И они будут тоже массово старики умирать, а новых детей у них мало, к сожалению.
7373948. Я хотел подчеркнуть для наших слушателей, которые, слушая целый час программу, не поняли. Здесь все выступают за то, что должна быть рождаемость и нужны дети России, но вопрос в том, как этого достичь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Павел меня зовут.
Да, Павел.
Маленькая заметка по поводу Японии. Она такая крошечная, что по площади занимает примерно, наверное, треть России. Ну, или чуть меньше, да, поэтому она не крошечная.
Сильно меньше.
Да. Ну, нет.
Значительно меньше.
То есть это на, просто на карте не надо.
А, вы это имеете в виду, на глобусе. Да, то есть не она, такая она маленькая. Я
не
понял.
Не такая она маленькая, да.
Понял, спасибо большое. Просто у нас на нашем глобусе так обозначено искажение. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Святослав. Ну, подождите, вот Руслан же говорил, нужно сокращать именно население сельское, понимаете, занято. И вообще, объясните мне,
нет, он не говорил такого.
Воевать эти люди за родину, за Абрамовича, вот такой воздух.
Не-не-не, вы вообще не в ту степь. Давайте я, чтобы наших гостей не мучить, отвечу, потому что я-то знаю тоже, что отвечать. Слушайте, когда есть ядерное оружие, атомное, понимаете, непонятно, куда вы собрались идти и с кем воевать. Когда есть ракета «Калибр», которая может вас убить на расстоянии 1500 километров, когда есть... возможно, появится гиперзвуковое оружие, я не понимаю, каких солдат, куда вы хотите родить. И если будете рожать солдат, они не будут воевать так, как раньше, потому что изменились технологии. Это тоже надо учитывать. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, Андрей.
Да, пожалуйста.
Вот говорят, развитие туда-сюда, там роботы, все будут. А для кого это все будет, продукция? Потреблять кто будет? Все это.
Спасибо, спасибо большое, спасибо большое. Да. Будут роботы, и кто это будет потреблять? И исходя из этого, я так понимаю, наш слушатель намекает на то, что в связи с роботами население все равно будет увеличиваться, потому что кто-то должен будет потреблять это.
Ну, я как раз и говорю, что в дальнейшем ценность семьи будет заключаться в том, что мы найдем себе занятие. И это занятие будет рожать детей, радоваться вместе с ними, развиваться вместе с ними.
Чудесный мир.
Праздники, нет, ну, совместные праздники, у вас будет время, не так, как вот сейчас вот у нас вот 2 недели, мы детей похватали, быстро на все елки, а потом опять их полгода не видеть. Да. А именно вот ну, до майских праздников. А вот именно каждый день, постоянно, ежедневно...
Я понял. Георгий Владимирович, но вот все-таки, если посмотреть на технический прогресс научный, все меньше, наверное, людей заняты в таких профессиях, когда нужно вот только физически трудиться. Их меньше ведь становится. Все-таки машины в этом плане нам помогают, и, наверное, в дальнейшем тенденция такая и будет. То есть вот этот физический труд грубый, им не будут заниматься люди, им будут заниматься, допустим, машины.
Ну, это вполне естественно, ну, это да. Происходит веками.
Да.
У нас престижные профессии были трубочист, печник, кузнец, это... там это вот набивал коням, как это...
Подковы.
Подковы, да. И они же пропали, но ничего, не вымерло население, никуда не делось. И эти люди, и другие люди найдут себе применение в сфере услуг. Сфера услуг – это большая отрасль.
Да, я долго пытался объяснить нашим некоторым слушателям, которые со мной спорили, разбирая экономику, например, США или Германии, что именно сфера услуг – это основа экономики этих стран.
Ну, естественно.
Но об этом почему-то никто не говорит.
Естественно, там и уровень зарплат выше, чем промышленность, но если не брать добывающие. Добывающие да. Все-таки, конечно, там получают... Те, кто у трубы стоит, они хорошие деньги
это
получают.
Понятно. Ну, хорошо, давайте заведем голосование. Я хочу понять, вот мы очень далеко ушли в нашем разговоре, но я не пытался возвращаться к тому, с чего мы начинали, просто потому что это было интересно. Мне нравилось вместе с вами вот сидеть, разговаривать, рассуждать на эту тему. В России ввели выплаты на первого ребенка. Это, на ваш взгляд, хороший инструмент, эффективный инструмент улучшения демографической ситуации. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. В России ввели выплаты на первого ребенка, и это эффективный инструмент улучшения демографической ситуации. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы можете голосовать. Пока вы голосуете, я, наверное, подведу итоги того голосования, которое произошло у нас в телеграм-канале. Здесь получается так. 40% считают, что это эффективно, а 60% говорят, что это неэффективный инструмент. Ну, вот сейчас вот 59-41, ну, примерный расклад вам понятен. А конечные цифры вы увидите уже после программы, когда это голосование у нас на канале будет остановлено. Я имею в виду канал в Телеграме. Заходите, говорит Москва, и можете принимать всегда участие в голосовании. Еще раз, 134-21-35, мы голосуем в эфире. Введение выплат на первого ребенка в России эффективный инструмент улучшения демографической ситуации? Да. 134-21-35, нет, 134-21-36. У нас остается минута, и пока вы голосуете, я думаю, что вот по 30 секунд могу предоставить нашим гостям. Руслан, пожалуйста. Такой заключительный.
Ну, сегодня прозвучал вопрос, что вся эта идея была, ну, закон для выборов, чтобы понять, вот, государство думает только о детях перед выборами.
Возможно.
Я хочу сказать, что нет, потому что многие годы вот этим занимаюсь, постоянно есть вопросы у правительства, этот вопрос постоянно обсуждают, но просто трудно выбрать какие-то решения, они все очень скользкие. То же самое прогрессивный налог сегодня говорили, одни говорят вводить, а другие говорят, что мы сразу убежим быстрыми своими деньгами. Поэтому не переживайте, государство постоянно думают, потому что для государства действительно приоритетный вопрос.
Спасибо, Георгий Владимирович.
Ну, я бы, если бы голосовал по поставленным вам вопросам, я бы сказал, что это позитивно, то, что государство делает такие бонусные программы. Должен сказать, что любая поддержка рождаемости на минимальном уровне, на среднем уровне, на высоком уровне, все зависит от средств, которым располагает бюджет. Конечно, это позитивно.
И вот итоги голосования. 24% считают эффективной это нововведение, эти выплаты на первого ребенка, а 76% считают неэффективными. Так распорядилась наша аудитория. Спасибо за участие в программе. Я благодарю всех, кто пришел сегодня, кто нас слушал. 18:00 новости.